Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, предлагаю вам продолжение репортажной записи с конференции, которая прошла в Храме на Крови под названием «Власть и святость. Благоверные князья и цари на службе Отечеству и Богу». Организовали конференцию по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, фонд святого великомученика Дмитрия Солунского. Участвовали в конференции как ученые-специалисты из Екатеринбурга, так и московские гости. Сейчас вы услышите продолжение вопросов журналистов на пресс-конференции, затем слово владыки Кирилла на открытие конференции и два небольших интервью с гостями из Москвы. Это Владимир Ларионов, историк, востоковед, автор многочисленных книг на эту тему, и Маргарита Городова, архитектор, член Союза художников России. Таким образом, вы в какой-то степени станете участником этого события.
Еще вопросы?
Мы, конечно, Мария, информационный портал «Жест Медиа». Вот у меня вопрос по поводу проведения аналогичных конференций в Москве и в Санкт-Петербурге. Когда они состоятся, и будут ли там те же докладчики, будут обсуждаться ли те же вопросы или добавить какие-то новые, что, как вообще все будет происходить?
Дело в том, что точных дат мы назвать пока не можем. Благословение на подготовку этой конференции у нас есть. Количество докладчиков, конечно же, будет расширено не только нашими местными возможностями, но и возможностями тех городов, в которых будут проходить эти конференции. Далее, по итогам завтрашней конференции будет выпущен сборник с докладами, куда войдут не только те доклады, которые мы завтра услышим, но и те доклады, авторы которых не смогли по каким-либо причинам приехать в наш город, все заняты. В сборнике в полном составе все доклады будут опубликованы. Этот сборник мы вскоре выпустим. И поэтому по сумме мероприятия, его значения, мы будем уже готовить конференции в других культурных и духовных столицах России.
Василий Шевченко, портал 66.ru. У меня вопрос очень легкий и простой. Как вы считаете, сейчас вот единодержавная власть необходима России? Вот в наше неспокойное время.
Пожалуйста, Андрей Викторович. Я могу просто ответить, да. Может быть, у кого-то есть какие-то сомнения, вот, смысл.
Мне кажется, все, что мы говорили, в принципе, говорит об этом. Вот Владимир Ильич своим ответом сказал сразу же о том, что действительно вся сейчас ситуация историческая в России такая, что без времени оно все больше и больше становится как без времени. И все те, как бы сказать, формы, все те символы, которые нам преподаются в качестве образцов нашей жизни, в том числе общественной, они дают удовлетворение людям. Это становится очевидным. И когда произойдет возобновление этой памяти, когда, наконец, понятие о самодержавии, царской власти выйдет из области, знаете, картинки советской детской книжки, такого, знаете, самодура, сидящего на троне и делающего непонятно что в свое удовольствие, когда она хотя бы перейдет в область какого-то осознания, на уровне интеллектуальном, на уровне научном, когда она перейдет в область глубокого сознания на уровне церковном, когда это осознание войдет уже, допустим, в область хотя бы какой-то возможной приемлемой идеологии, когда в рамках этой идеологии будут осмыслены формы общественного согласия для реализации этой идеи, когда эта идеология, в каких формах она сможет дойти к тем, кто этой идеологией не занимается, ну, то есть, так скажем, к народу. И сможет ли эта форма быть действительно такой подлинной, что люди это услышат и поймут, да, это так. Я вот хочу сказать, что это процесс очень долгий, но это процесс, все-таки процесс, который можно назвать с христианской точки зрения покаянием, то есть внутреннего изменения, внутреннего глубокого понимания, сознания необходимости этого, природной сущности со всех точек зрения. С точки зрения и религиозность, с точки зрения культуры, с точки зрения элементарной ответственности перед нашей собственной историей, перед нашей землей, перед которым должны все-таки полюбить, я боюсь этого слова, и вот это вот чувство любви к своей истории, к своему народу, к своим царям, к своим князьям, понимание того, что мы ответственны за все это, оно должно и порождать, иначе все это будет обман, может быть обычной политической очередной внутри и настоящее единодержавие, настоящая власть, ответственная, она может родиться только тогда, когда мы сами станем ответственны за это. Хотя бы когда мы перестанем браниться между собой, научимся друг друга слушать, потому что, еще раз обращаясь к тому, что недавно происходили выборы, мы все видим, что люди оказались противоположны друг другу, что меня более всего поразило. Очень многие люди высказывали позицию, не понимая ее происхождения, не давая себе отчета в том, что нужно, по крайней мере, разобраться, почему ты так думаешь, откуда у тебя это убеждение, почему оно настолько безапелляционно, что ты не готов даже представить другую точку зрения. Допустим, в интернет-сообществе такая ситуация была, что определенная точка зрения она воспринималась, знаете, на уровне 60-х, 70-х годов. Я Солженицына не читал, но знаю, что он негодяй. Понимаете, парадоксальным образом люди, которые считают себя развитыми людьми, которые свободны, высказываются с ними, они кажутся принципиально парадоксально несвободными. Оказываются объектами тотальной манипуляции. А царской власти о том, что должно быть глубочайшим образом осмысленно воспитан, причем с тяжестью для интеллектуальной деятельности, собственно. Понимаете, я же не говорю о душевном, духовном, как бы сказать, исправлении. Потому что очень нелегко это.
Я хотел просто добавить такой существенный момент, что если мы будем... Тут два аспекта проблемы. Мы можем говорить о таких как бы принципиальных возможностях восстановления монархии в России. И это будет, конечно, вопрос очень сложный. Вопрос, может быть, отдаленного будущего. Вопрос, который может решаться двояко. Или он, значит, решится снизу путем воцерковления, ну, какой-то критической массы. Или, например, неожиданно появляется чудесным образом, как чаяли в свое время наши предки, государь, как тайно скрытый государь, а это чаяние свойственно было многим народам. И тогда вся действительность начинает резко преобразовываться. То есть появляется такой вот центр сосредоточения святости власти, и наша действительность начинает преобразовываться. Это один аспект проблемы. А есть более такой низовой. Почему вообще вот этот монархический вектор, вектор нравственного единодержавия сейчас важен в политике современной? Дело в том, что, на мой взгляд, колоссальная проблема, что мы все, мы утеряли ощущение сакральности власти. Мы потеряли понятие источника власти. А источник власти, он от Бога. Других нет источников власти. Соответственно, и власть потеряла понятие о своем источнике. Это никуда не годится. И, соответственно, ну, десакрализация, саморазоблачение власти ведет к самым тяжелым последствиям. Даже мы, люди, которые, ну, вроде бы понимаем, да, что это такое верховная власть, какой она должна быть, но мы же тоже видим, что если верховная власть чинит унитазы и находит амфоры под водой, то ее как бы и нет у нас. А отсюда и наши поступки, хотим мы этого, не хотим, мы начинаем поддаваться вот этому массовому гипнозу, ну, как бы, ну, некой вседозвольности. И вот в этом беда. Вот ценность этого вектора, почему он должен быть восстановлен. Вне зависимости от того, будет монархия завтра, или она будет, дай бог, там, через 100 лет, вне этой зависимости это важнейшая тема.
Добавлю такое замечание. Да, совершенно неожиданно, к сожалению, глава Татарстана, девушка Татарстана, вот он неожиданно высказал в одной из дискуссий вот такую фразу. Он сказал, вы знаете, нам нужен царь. Почему? Потому что одно дело говорит президент, как наемный менеджер. Как он, перед кем и за что он отвечает? Как вообще можно проверить наемного менеджера? Понимаете, так он платит деньги хозяин. Может спросить с него за работу из критерия работы, а президент он какой наемный менеджер? Поэтому он говорит, а нам нужен царь. То есть человек, который будет отвечать за свой народ, и который будет понимать, что такое Россия, какое место в современном мире. Но это, пожалуй, впервые высказывание вот такого рода на такого тона. Но оно достаточно вот, ясно просто будет представлено, что такое власть и какая.
Последний ответ, просто ради так тоже смеха. Сейчас главный враг всего прогрессивного человечества, это председатель Совета Обкома Чуров. Когда он вступал в должность, с журнальной власти его спросили, а вот ваш политический идеал? Он говорит, ну, конечно, монархия. Хотя у меня есть, то есть, это документ.
И если еще говорить о личности главы государства, и о том, какие идеалы он ставит перед собой, то недавно я пишу такое высказывание одного из политиков, что мой идеал – это моя семья и мои дети. И для сохранения их я все сделаю, положу всю свою жизнь. А в свою очередь царь Николай, святой царь Николай, свидетельствовал, что нет той жертвы, которую бы я не принес на благо России. Это вот во многом говорит. И дай Бог, чтобы нам, чтобы в нашей стране воспитался, возрос такой правитель. и принял на себя власть и ответственность перед Богом и выиграл ее не с помощью пиар-компании, а воспринял это как послушание от Бога, как крестоношение. А такое отношение к служению и царской власти и воспитывалось в царском доме Романовых.
У меня вопрос, Владимир Владимирович, как бы изменилось сегодня для политического положения России в мире, да, где существует достаточное количество королевских домов, если бы в России определилось самодержавие?
Мое глубокое убеждение, что возрождение самодержавия в России, если на то будет воля Божия, конечно, будет совершаться помимо, а может быть даже под противодействием вот этих современных монархических домов Европы, которые, собственно говоря, монархическими являются только в силу некой исторической традиции их такого восприятия в среде, в массовой среде, да, номинально. И мы знаем, что есть претензии на наш трон и, значит, Майкла Кенского, и его старшего брата. Это очень серьезные претензии, которые подкреплены серьезнейшими финансовыми и политическими структурами современности. Это не шутки, это даже не Мария Владимировна и не ее сын Георгий Михайлович с их претензиями на трон. Это все гораздо серьезнее и хуже для нас. Вот. Поэтому монархия в России может быть только как бы вопреки вот этим существованию этих домов и вне связи с ними, конечно. Иначе это будет просто псевдомонархия, это будет подмена.
Радио «Воскресенье», Лариса Ларионова. Вопрос следующий. Здесь говорилось о том, что вот такое преображение сознания, да, метаноя, возможно только длительным временем, да. И вот если мы говорим о подрастающем поколении, наверное, это, ну, наверное, особая надежда в этом плане, да, для России. Какие, возможно, пути для того, чтобы молодое поколение сумело преодолеть ту многослойную ложь, которая была передана?
Ну, можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что самый эффективный, на мой взгляд, метод воспитания – это погружение в среду. Нравственное оздоровление среды нашего общества, тогда, когда взрослые не будут цинично демонстрировать свои пороки на глазах у детей, как это делается сейчас, когда власть придержащие не будут демонстративно приветствовать и создавать рекламу глупым, пошлым и безобразным шоу самого высшего уровня, тогда что-то изменится. И, видите, все вместе связано. Дети растут в среде семьи, государства и культуры, на охране которой стоит государство и власть. И поэтому общество всегда устроено иерархично, сверху вниз, а не наоборот. Но еще раз хочется подчеркнуть, что вопрос гражданской ответственности в понимании Аристотеля, основоположника политологии, ее классика, демократия – это не власть народа, это власть полноправных ответственных граждан. Вот в нашей истории, очень часто нам любят подчеркивать, что история России – это история таких восточных деспотий. На самом деле, российская история – это очень демократичная история. Первое наше сословное представительство, парламент, прототип его, появился на 50 лет раньше, чем в Англии. У нас монарха после смуты 17 века выбирали земским собором депутаты, лучшие люди из всех городов, демократическим образом. У нас учебники и журналистские статьи переполнены такими штампами, как ограниченная монархия, неограниченная, парламентская, которую придумали в конце 18-го, начале 19-го столетия, сословно-представительную монархию, которая была у нас в России. Это такая монархия, когда все три правильные формы власти, описанные Аристотелем, соединяются. Это монарх, это боярская дума, аристократия, и это земский собор. Все это в нашей истории было. И в народе говорят, по народу дается правитель. Мы должны быть достойны того государя, который как отец будет заботиться о своих гражданах, как о детях, а эти дети будут ему послушны. Александр Васильевич Суворов в своей «Науке побеждать» разделял два понятия – послушание и дисциплина. Послушание – это когда не понимаю, но делаю, потому что доверяю тому лицу, который меня в это послушание поставил. А дисциплина – это когда я понимаю, что нужно делать, и тогда делаю. Вот эта гражданская ответственность и перспектива, ее обретения, нравственного оздоровления общества, мы и хотим пожелать. И считаем, что наша конференция будет вот каким-то шагом в память о явлении державной иконы Божьей Матери, в память о том, что нашему государству уже 1150 лет, в память того, что благодаря православию, верности императору Александру I благословенному 200 лет назад мы справились с общеевропейским нашествием 12 языков. Я думаю, что вот эти даты должны связаться в единое целое, и причинно-следственная связь, почему держава, которая могла себя противопоставить агрессии целого субконтинента, Западной Европы, выстояла. Поэтому мы надеемся, что история России, ее славная история, не прекратится. И наш народ после очередной смуты войдет в разум, вспомнит о совести, вспомнит свою историю, сумеет сделать выводы, и наша конференция должна этому послужить.
Грядет 2013 год и память 400-летия Дома Романовых. И хотелось бы, чтобы читатели, которые готовят книги, статьи, публикации, фильмы к этой большой дате, исторической дате и значительной дате для нашей Родины, отнеслись с любовью к деятельности как царей династии Романовых, так и верно подданных нашей Российской империи и Святой Руси. Очень важно, чтобы не совершить хамов грех, когда в изданиях, книжных публикациях мы читаем разную чернуху о наших государях и верно подданных государей. И смакуются разные слабости и смакуются отрицательные стороны явлений. Вот если взять царствование царя Николая II, то смакуется проигрыш японской войне, смакуется ситуация на Ходынском поле. И желательно увидеть то доброе, что было в деятельности наших государей Дома Романовых. Хотелось бы вспомнить в этом случае и цитату Александра Сергеевича Пушкина, что гордиться своей историей не только можно, но и должно, а не почитать же он и есть постыдное малодушие. Хотелось бы мы, чтобы с любовью относились к своей истории. Тогда у нас будет и достойное будущее.
Спасибо вам.
Слово владыке Кирилла на открытие конференции.
Вчера был знаменательный день, 95 лет приезжания с Паралитовского престола государя императора Николая Александровича и праздник Державной иконы Божьей Матери, соответственно. А завтра тоже очень знаменательный день. 774 года битвы на Сети, которая в свое время определило движение нашего народа на последующие 2,5 века, то есть наступило татаро-монгольское иго, по сути дела. На Цельской битве погиб князь Георгий Всеволодович с дружиной, и началось порабощение русской земли захватчиками. И кто же были эти люди? Последний император, последний помазанник Божий, государь император Николай Александрович, посвалил на ней великих святых, вместе со своим благочестивым семейством и тех, кто стоял у истоков российской государственности практически. Князь Георгий Всеволодович, погибший вместе с ним, князь Василько Ростовский, и празднуем вместе с ними сын Александра Невского, святой князь Даниил Московский. То, пожалуйста, день посередине, между вчерашним и завтрашним, сегодняшним, дает нам возможность поразмыслить о том, что на протяжении этих веков было в нашей жизни, и может, могут ли существовать два таких, с нашей точки зрения, несовместимых власть и святость. Насколько власть сегодня воспринимается самими нами в том, что она должна быть благочестивой, нравственной, правильной, или мы вообще эти понятия не вкладываем вообще в само отношение, в само слово «власть», потому что она должна быть сильной, крепкой, экономически независимой, политически грамотно и так далее, и так далее. Но если остается для нее понятие нравственности, святости, стремления к благочестию, Есть ли это вообще в нашем понимании? Для меня весьма печально, и я сам признаюсь в том, что и сам впадаю иногда в такие же наши общие грехи, когда для нас поношение власти, неуважение к власти является неким национальным достоянием. Потому что мы вряд ли найдем или трудно найти человека, кто бы не ругал любую власть, и мы выросли в этом громко. Когда-то это было шепотом, сейчас это громко и выражено в определенных манифестациях. Это и неприлично для интеллигентного человека сегодня, неприлично уважать власть как таковую. И вот в этом понимании сегодняшнего дня мне бы и хотелось самому услышать и призвать всех вас, потому что мы действительно как бы сопоставили эти два понятия, особенно на примере тех, под руководством которых наше Отечество, наш народ прожили практически 1000 лет. И какое-то было движение, какая-то была семейственная преемственность, и какие были идеалы и нравственное устремление тех людей, кто стоял во главе нашего государства. Поэтому призываю всех Божие благословение и надеюсь на то, что тот, кто сегодня послушает здесь, находится здесь, приобретет что-то для себя, для своей души, для своего понимания, в том числе и нынешней ситуации. Помогай Господь.
И несколько слов, которые были сказаны в перерыве конференции нашими гостями из Москвы, Владимиром Ларионовым и Маргаритой Городовой, которые были впервые в Екатеринбурге. Маргарита Николаевна, несколько слов. Как вы, архитектор, пришли вот именно к этой теме? Это было через веру обычную, да?
Да, это безусловно, да, это исповедь веры получилась, потому что началось еще со студенческой скамьи, когда получилось так, что эта тема выбрала меня. Когда мы выбирали тему дипломного проекта, мне как-то вот ничто как-то не было близко сердцу, как тема символики древнерусской архитектуры. И диплом у меня назывался «Символика Богородицы в архитектуре Москвы XVII века».
Это личный выбор такой был.
Это был личный выбор, и после этого я этой темой занялась под руководством замечательного историка архитектуры московского Михаила Петровича Кудрявцева, который мне с самого начала сказал, что, занимаясь этой темой, надо полностью в свою жизнь преобразовать в соответствии с той ношей, которую берешь на себя. И, в общем, мне показалось, что это невозможно, но тема оказалась настолько захватывающей, что действительно и организовала всю жизнь, и творческую, и семейную жизнь, превратившись в какую-то такую действительно исповедь на всю жизнь. Вот как это получается, плохо или хорошо, это бывает трудно. Бывает радостно.
Вы были на Ганино-Яме. Ваши впечатления об этом комплексе с точки зрения храмовой архитектуры, что вам можно было сказать?
Вы знаете, мы просто потрясены, потому что единство замысла и грандиозность события, которому посвящено возведение этого монастыря, оно полностью отражено в храмовом зодчестве, потому что действительно это воспринимается как образ города небесного на земле и образ исповедания веры. И, конечно, память страстотерпцев, память нашего государя, я думаю, в полной степени в этом смысле прославлена архитектура этого места. И огромное спасибо зодчим, которые просто сполна выполнили свою задачу. И особенно замечательно то, что, конечно, это продолжение идей древнерусского зодчества. Потому что можно сказать, что почти каждый храм – это жемчужина. Поэтому только почтение и восторг, и доброе пожелание.
То место, в котором мы сейчас находимся, что бы вы могли сказать о храме на крови?
Величественное, конечно, сооружение. И ощущение такое, что вот каноны, древние каноны, здесь нашли свою реализацию. Потому что впечатляет вот высота соборов и храмов. Я обращала внимание, что современные зодчие несколько стесняются как бы вот возводить ввысь, так тянуть наш храм. А на самом деле вот эта программа таких, скажем, храм как свеча, она была ознаменована еще кипечерским преданием о строительстве Великой Успенской церкви, Кипечерского монастыря. Поэтому мне такое ощущение, что вот этот храм, этот собор как раз эту идею в наибольшей степени реализовал. В действительности. Вот это как основная, скажем, такая мысль, которая вот меня посетила, когда вот я здесь первый раз оказалась.
Екатерина Николаевна, еще вопрос. Немножечко увидели все-таки город Екатеринбург, да? Он очень меняется сейчас год от года. И, конечно же, екатеринбуржцы, ну, скажем так, не в восторге от того, что происходит. То есть вы видели старый центр города, да? Сейчас внедряются вот эти высотные здания железобетонные. Как вы увидели образ нашего города? Что вы можете сказать?
Я первый раз в Екатеринбурге, и, честно, мне город очень понравился. Конечно, и замечательно, что сохраняются памятники старины, потому что, ну, вот здесь такой, скажем так, характер Сибири отражен напрямую. А современное зодчество, конечно, архитектуру принято ругать, но я бы не стала, потому что видно, что архитекторы вообще стараются, и у них получается как бы не совсем так плохо, как про них говорят. Вот, потому что современные тенденции, они настолько спорны, что вот, ну, действительно, архитектор стоит такая сложнейшая задача. И мне кажется, екатеринбуржцы, в общем-то, справляются с ней, насколько могут. Мне кажется, в Москве бывают гораздо более неудачные примеры, из-за которых мы стыдимся тоже со своей стороны. Но мне кажется, Екатеринбург, мне показалось, что вот, скажем, жилье ваше современное, оно вообще очень достойно выглядит. И монументальность какая-то присутствует, и образность есть. И вообще это чувствуется, что это архитектура большого города. И, ну, это замечательно. Это удача. Да. Даже в Москве я не встречала, вот, допустим, вот такого характера жилой застройки. То есть, мне кажется, это хорошая такая тенденция. Даже многие города могли бы в этом плане обратить внимание, как образец Екатеринбурга.
Ольга Николаевна, вы так глубоко прониклись храмостроительством. Какая, если можно сказать, ваша мечта архитектором? Какой храм для вас идеалом бы был?
К чему бы хотелось, может быть, вернуться?
Знаете, для меня, для самой, удивительно то, что вот это желание обращено именно к Софийскому храму. И внимание, я сама удивлена, почему это как бы во мне родилось. Может быть, в связи с тем, что здесь проводится такая замечательная конференция. Но мне кажется, Софийские соборы на Руси, которые знаменовали, скажем, приход христианства на нашу землю, они, может быть, неоправданно забыты. И если мы вернемся к этой великой идее Софийного храма в зодчестве, вот в русском зодчестве, возможно, это будет знаменовать собой вообще как бы возобновление всей культуры, духовности. Мне кажется, вот это было бы, ну, это было бы замечательно. И, в общем-то, может быть, это можно назвать мечтой, которая вот родилась недавно совсем. Действительно, ну, это действительно мечта.
То есть это целостный образ архитектуры и образ духовности.
Да, потому что, скажем, это была просто в начале принятия веры, это идея Софии, это буквально взрыв, взрыв веры, взрыв исповеди и радости перед осознанием совершенства, гармонии этого мира. Это все было выражено вот в образе храма Софии Премудрости Божией. То есть это посвящение дает симфонию вообще всех смыслов, которые, идеальных смыслов, которые можно реализовать в зодчестве. Вот это интересно.
Очень интересно это услышать. Подробнее сейчас будет.
Да, я сейчас подробнее пытаюсь это рассказать, насколько это удастся. Посмотрите,
Господи. С детства живу, я этим дышу, понимаете? То есть это не предмет моих специальных исторических изысканий, можно сказать, а это образ жизни, я бы так сказал. Потому что и по современной профессии, я, в общем-то, если так сказать, ничего общего не будет между тем, что я вам говорил, и тем, чем я занимаюсь в жизни.
Многие говорят, что Екатеринбург, то есть там, где пролилась кровь царственных старостерцев, да, что это тяжелая земля. Но другие убеждены, что это святая земля, это действительно место царской Голгофы. Вот какие ваши ощущения от этого?
Знаете, я вот точно такие же вещи слышал от одного русского эмигранта, который был в Иерусалиме, эмигрант первой волны, казалось бы, наследник исторической России. Он мне сказал: знаешь, Иерусалим очень тяжелая земля. Я говорю: почему? Ну как там, Господа нашего убили. Но и при том, что мы все прекрасно знаем, что Иерусалим святая земля, и мы знаем, какие чувства паломников, какие благодатные дары они обретают там, чувствуя ее святость. То же самое и про Екатеринбург. Я, конечно, читал и про всякие каменные палатки, которые якобы являлись сатанинскими капищами, и про нечисть, которая здесь клубилась. Но так можно сказать про любую землю. Например, убийство царевича Дмитрия случилось в Угличе, в Кремле. Давайте объявим теперь Углич городом, зараженным духовной заразой. Убийство Андрея Боголюбского случилось на территории, где сейчас существует монастырь, Боголюбский монастырь, священная территория. Убийство князя Георгия Всеволодовича на Сите, владыка Кирилл, будучи архиепископом Ярославским Ростовом, отметил прекрасной деревянной часовней на реке Сите. Поэтому, конечно, Екатеринбург для нас место и трагедии. Но вернусь к словам архимандрита Константина, который считал, что мы должны начать вот с какой-то точки исходной, вернуться назад и начать с исходной точки. Вот эта точка, она, конечно, Екатеринбургская Голгофа. Это вот точка, где мы с вами стоим, поэтому и город, и эта земля, они не могут быть не святыми. Даже если они были каковыми-то до царской жертвы, их духовные полюса совершенно поменялись. Теперь это, конечно, для каждого русского человека святая земля.
Дмитрий Евгеньевич, вот последний вопрос. Вы приглашены фондом святого Дмитрия Солунского на эту землю, и фонд занимается строительством, это еще первые этапы буквально, строительства необычного храмового комплекса, собора в честь благоверных князей и княгинь российских. Такого храма нет, нет такой иконы, нет такого акафиста еще прославленного, такой собор. Ваши мысли по этому поводу?
Когда я об этом узнал, я чрезвычайно был и удивлен, и поражен, потому что с некой похожей идеей мы в свое время пришли с группой моих близких людей, вот с Маргаритой Николаевной Городовой, мы пришли к владыке Кириллу, и наш разговор состоялся не где-то, а в Переславле-Залесском.
Когда это было?
Это было в 2009 году. Да, это было начало 2009 года, весной. Мы пришли к нему с мыслью о том, что вот род Рюрика, святые Рюрикова дома, не прославлены именно все вместе, как единая семья. И это удивительный факт вообще вот нашей церковной жизни. Он сказал, ну, действительно поразительно, учитывая такое количество святых из этого дома. И мы предложили создать неким первым шагом к прославлению, создать братство во имя святых Рюрикова дома. И, собственно говоря, эта парадигма неких наших действий была в ростовской земле, нашей активности исследовательской и прочей. И неожиданно владыка мне позвонил и сказал, что вот встречное движение из Екатеринбурга. Для меня это, конечно, было символично, что это движение возникло на этой земле, где закончилась историческая Россия. И когда вот встретились два потока, мы поняли, что теперь мы должны двигаться, конечно, вместе. И я думаю, что вот грядущий храм, посвященный князьям, посвященный святости власти, это, конечно, будет в основном храм Рюрикову дому, хотя венчать древо святых государей российских будет императорская семья Николая II.
Дорогие друзья, с помощью репортажной записи мы дали вам возможность в какой-то степени стать соучастниками конференции «Власть и святость. Благоверные князья и цари на службе Отечеству и Богу», которая прошла в Храме на Крови. Напомню, что ее организовал фонд святого великомученика Дмитрия Солунского по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Вы услышали вопросы журналистов и ответы участников конференции, приветственное слово владыки Кирилла на конференции и несколько слов, которые были сказаны в перерыве конференции нашими гостями из Москвы Владимиром Ларионовым и Маргаритой Городовой, которые были впервые в Екатеринбурге. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Храни вас Господь. До новых встреч.